Привет! С вами 446-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко
и дизайнер на CSS Юля Мяцен.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boosty, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске мы обсудим, что нового в DevTools'ах Chrome 130, как можно делать классные CSS-лоудеры, используя всего один элемент. Попробуем погрузиться в новый механизм сжатия внутри Brotli и других стандартов. В общем, там какие-то есть словари, погрузимся. Научимся делать глиняные фигурки при помощи CSS и вспомним детскую еду. Не удивляйтесь, дослушайте. И попробуем понять, а вообще блок-квот элементы, им хоть кто-нибудь правильно пользуется? И как им вообще правильно пользоваться-то? А в конце ответим на ваши вопросы. Ну, без меня в прошлый раз не успели или не захотели сделать обзор DevTools'ов Chrome. Ну что ж, я вернулся. Сейчас все расскажу. На самом деле, да, Chrome 130, в нем, естественно, есть всякие новиночки DevTools'ов, и хочется про них рассказать, потому что, честно говоря, для меня тут много чего такого полезного, интересного, что хотелось бы вот прям взять и обсудить. Начнем с того, что они начали переделывать... мне кажется, такой техдолг, который долго висел в фидбэке от пользователей. Вкладка Network, она такая, ну, я сейчас не хочу никого обидеть из бэкэндеров, но как будто вот бэкэндеры просто быстренько сверстали на HTML, много чекбоксов, работает же, чего вы лезете, как говорится. Ну, и в целом там много всяких галочек. Спрятать то, спрятать это, вот эти куки включи, вот эти не включи. К этому привыкаешь, конечно. Ну, типа, все, я уже знаю, куда ткнуть, если что. Но действительно очень такая захламленная панель. И хотелось что-то с этим сделать. Но я не уверен, что они сделали то, что меня устраивает. В общем, они убрали многие вот такие пунктики под, как это, селектом, наверное, можно назвать, выпадушка. То есть там выпадушка с пунктами, и вы там накликиваете что-то. Проблема в том, что когда вы там накликиваете, у вас просто не видно, что конкретно вы включили. То есть там... двоечка, это значит, вы две опции включили. Троечка, три опции. А какие опции? То есть мне, чтобы понять, мне нужно кликнуть. В целом, опять же, эту штуку можно выключить. Это эксперимент. И если хотите, вы можете зайти в настройки, эксперименты. В общем, выключить этот 3D-дизайн. Ну и в целом они будут рады фидбэку, если вам не нравится. Ну вот мне не нравится. Я не знаю. Как-то... да, конечно, обилие этих галочек, оно тоже смущало. Но зато сразу было видно, что ты именно смотришь. То есть не надо было разбираться.
Вообще, мне очень пугают все эти вкладки остальные, кроме Element Console и с рендерингом, с настройками рендеринга. Все остальное — это вообще какой-то страх и ужас. Я не понимаю, как вы в этом разбираетесь. Это же где тут, как тут что-то найти вообще?
Я настолько с тобой согласен, что я даже сейчас доклад на Tbilisi.js готовлю, как вкладки Performance пользоваться. Ну, весь свой 15-летний опыт решил выложить в это все. Да, действительно, не очень удобно. Ну, то есть, классно, что они пытаются делать удобнее. Классно, что они это расхламляют, подсказки какие-то дают. Но вот этот пунктик, он такой, не знаю. Что еще? Во вкладке Network всегда была возможность... ну ладно, не всегда, но очень давно уже была возможность скачать в виде HAR формата какие-то запросы, все, что у вас там происходило. Это полезно, на самом деле, там это все можно парсить, использовать там курлом потом. Ну, в общем, в том числе можно обратно потом в эту вкладку Network это загрузить, если хотите подебажить. Проблема в чем? Если вы делаете, не знаю, дебаг в продакшене и это все скачиваете, у вас там, скорее всего, будут заголовки с куками или авторизация. А это не секьюрненько. Ну, то есть куда-то там вы это складываете в какой-нибудь файлохранилище или на GitHub, не дай бог, выкладываете. И все, все знают, какая у вас кука. Ну и добрый вечер. У вас в продакшене еще несколько пользователей. Классно. Так вот, они сделали по умолчанию, что теперь, когда вы выкачиваете этот HAR, в нем куки, set-куки и авторизация, вот authorization заголовки, они убираются. Но если вам надо, можно, опять же, нажать на кнопочку чуть-чуть сильнее. Ну, правда, там лонг-клик, они говорят. То есть подержать какое-то время. Кстати, тоже этот паттерн такой неочевидный, особенно на десктопе. То есть на тачах я еще ожидаю. Но на десктопе, что нужно подольше подержать кнопку, и она начнет вести себя по-другому. Ну, ладно. Короче, если надо, вы там выбираете экспорт HAR, with sensitive data, и все будет хорошо, как раньше. Что еще? Я, во-первых, узнал, что есть свойство text emphasis. Точнее, не как узнал, вспомнил. оно мне всегда казалось очень странным, потому что на демках в MDN используется текст на английский, ну, латинские символы, и там не нужны эти символы в большинстве случаев. Я потом в спеку вот сейчас, когда готовился, провалился. Это очень хорошо подходит для восточных языков, когда у тебя есть какой-то символ, там, иероглиф, и когда есть обилие иероглифов, тебе хочется выделить несколько иероглифов в тексте для того, чтобы показать, что они важные. То есть это как у нас ударение на букву, а у них ударение на слово, да? И оно используется достаточно активно во всяких там блогах, как я понял. Ну, короче, так, пока разбирался, такой, так вот зачем оно. Суть в том, что это свойство, оно вот реально рисует. Вы можете нарисовать там точечку, ударение какое-то и так далее, и каким-то образом стилизовать.
Можно же еще и караоке нарисовать таким образом.
Кстати, не получится. Вот знаешь, в чем прикол? Хотя не, ну, JavaScript-ом... Ладно, JavaScript-ом, наверное, можно, но... Ну, там прыгающий же должен быть шарик. Я привык, что в караоке он прыгает. Вот. Ну, короче, это свойство теперь стало в DevTools'ах удобнее автокомплитить, потому что там есть странные свойства, которые надо запоминать. Меня удивил Sesame Open. Я такой, типа, в смысле? Откройся, Sesame, серьезно? Аладдина подвезли в DevTools'ы. Оказывается, реально есть Sesame. Это, в общем, там есть символ заполненный-незаполненный. Собственно, open как раз и дает это понять. Он очень похож на ударение, но это не ударение. То есть это вот специальный такой вот символ. А можно кружочки, двойные кружочки, треугольнички, все это в дефолте есть. В целом прикольно, я с этим не работал, наверное, для меня, может, это и не супер важно, но если вы разрабатываете как раз-таки сайты для восточных стран, то, наверное, вам это может пригодиться. В общем, знаете, что теперь в DevTools'ах вам станет чуть-чуть легче. Ну и если зам откройся... По-моему, это лучшее, что затащили в подсказке. То, чего мы очень давно ждали, наконец-то случилось. В Firefox уже очень давно появилась лейблочка Scroll. По-моему, в Safari она тоже есть. Но если у вас внутри вашего элемента есть Overflow Scroll или Overflow Auto, и вам что-то куда-то там вылазит за границы, Firefox всегда так нежно подсказывал, типа, смотри, вот сюда смотри, не ищи по всем элементам, вот я тебе прям конкретно подскажу, где у тебя скролл. Это такое счастье было. И я на самом деле до сих пор Firefox использую чисто вот, когда мне надо подебажиться со скроллами, я сразу иду в него, даже не открываю вот в этом плане Chrome, потому что Chrome не подсказывает, зараза. А вот вернули доверие, получается. Они добавили тоже лейблочку Scroll. Я пока еще не игрался сам, как оно там ведет, так же, как в Firefox или нет, но, скорее всего, так же. Удобно. Очень удобно, потому что, как минимум, забавно видеть, когда Scroll висит прямо на баде. Такой, здравствуйте, а кто у нас тут верстал? А у вас вроде не должно быть горизонтального. Но есть, пускай будет. Визуально будет видно, по крайней мере, при разработке, особенно там, не знаю, на macOS, когда забываешь про то, что существует, оказывается. Бывает скролл, представьте себе. И потом он горизонтальный у пользователя Windows. Очень удобная штука. Я рад, что она появилась. Надо вот будет поиграться. И меня с Firefox свозят потихоньку. Но нет, я иногда все равно в него буду заходить. Из того, что интересного, появилась вкладка Performance. Тоже жуткая вкладка, в которой обычно ничего не понятно. Но, к слову, они стараются делать ее чуть более информативной. И в целом они там уже начинали показывать всякие метрики. То есть вы могли посмотреть Core Web Vitals метрики типа LCP, CLS, INP, вот это вот новенькое. Прелесть в том, что раньше вы могли посмотреть как-то локальные замеры, как это называется, лабораторные замеры, да, когда вот на своем ноутбуке открываю, смотрю, как оно себя ведет. Ну, как бы прикольные чиселки, но они предлагают расширить это при помощи Chrome UX Report, Crux. Полина в одном из предыдущих выпусков как раз рассказывала, что это за штука. Ну, то есть это такие полевые метрики, когда реальные пользователи что-то кликают, он это собирает и проращивает, когда вы дебажите. То есть можно прям посмотреть, что, как отличается сильно ваше локальное дебаг от того, что есть, ну, даже не локальный дебаг, но запуск на вашей машинке, скажем так, на разработческом, в каком-нибудь MacBook Pro 2026 года выпуска, который у вас там крутит все супер-пупер классно быстро, и вот, пожалуйста, держите, как пользователи на нормальных ноутбуках это запускают или с телефонов, и как у них это себя ведет. Мне кажется, супер важно уже тогда, ну, опять же, процессы как-то под это подстроить, потому что эти чиселки просто запускать локально — это не совсем то, вот, а вот уже использовать это в каком-нибудь, не знаю, пайплайне CI/CD, когда ты сайт выкатываешь и видишь, там локально стало хуже, а как на самом деле в поле. Ну, короче, как-то вот это все собирать, но для какой-то разработки, когда ты хочешь понять, а где у меня что-то болит, в целом, наверное, забавно вот посмотреть, что там из этого Крукса пришло. И еще одна вещь, которая меня вот долго бесила, и они как будто для меня полечили, спасибо им большое. Там не так давно появились хлебные крошки, когда, ну, вот эта вот странная панелька, большая вот эта колбасятина, в которой у тебя все события происходят, там в целом навигация не самая удобная. Не знаю, Юль, ты кликала эту историю?
Да, и это ужасно. Ну, в целом, все вкладки, кроме Elements и консоли, это страх и ужас.
Ну, вот, в общем, чтобы было удобнее, там как можно? Там можно выделить какой-то кусочек, и когда ты выделяешь этот кусочек, у тебя появляется хлебная крошка. Если ты внутри еще выделяешь, еще одна хлебная крошка. Но беда в том, что если я хочу как-то смотреть широко, потом снова узко, потом снова широко, потом узко, мне приходилось раньше все время выделять обратно. Они сделали так, что когда теперь я по умолчанию возвращаюсь на предыдущую хлебную крошку, те, которые дочерние, не удаляются. То есть можно все еще спокойно перейти обратно. А если надо, я могу теперь взять и убрать при помощи там, правой кнопки мыши, remove breakpoint, и будет мне счастье.
Круто.
Очень удобно, потому что я, ну, не то чтобы прям часто это делаю, но когда делаю, меня бесит, что мне каждый раз нужно опять садиться. Так, сейчас я выделю точно, у меня там вот был вот такой вот промежуток от этого ивента до этого. Возвращаешься обратно, такой, ядрить, ну, давай, погнали, сейчас еще буду выделять. Услышали, приятненько. Есть еще вкладка Memory. Она, кстати, Юль, если что, попробуй, она удобнее. Там почти ничего нету. Там есть радиобоксы для всякого дебага. Но она, если что, потом выгружает тебе огроменную страшную штуку по памяти. Но как-то ее не обязательно читать. Но в чем прелесть, опять же, для разработчиков? Есть такая проблема, когда у тебя есть какие-нибудь дом-элементы, которые ты уже удалил из дома, из дерева, у тебя их нету. Но JavaScript их у себя в памяти зачем-то держит и не дает удалить. В целом, они попробовали добавить такую настроечку Detached Elements, и можно попрофилировать свое приложение, веб-приложение, и посмотреть, как раз-таки попользоваться сайтом, а что вообще там, почему подебажит. Почему конкретно они, конечно, не показывают, это жаль, а было бы прикольно на самом деле. Но как минимум они показывают элемент. То есть можно посмотреть, что, о, смотрите, у меня тут 15 элементов висит непонятно. Так, где у меня там цикл на 15 элементов? Почему оно не очистилось из памяти? Очень полезные подсказки, потому что утечки памяти чаще всего как раз-таки бывают из-за того, что, ну, что-то JavaScript захватил и не отдает. А надо было бы уже garbage collector-то и вызвать. Вот тут подъехала как раз-таки дизайнерская штучка. Когда-то Google решил, что в Chrome можно будет сделать кастомную оптимизацию на основе какого-то цвета. И в целом оно прикольненько. То есть ты весь интерфейс подстраиваешь, так много какие браузеры умеют. Но что меня бесило, они и DevTools перекрашивали. Ну, то есть не то, что прям совсем радикально перекрашивали, но какой-то вот желтоватый фон, фиолетовый фон. Сделайте мне белый, пожалуйста, хотелось мне. Сделали. Можно убрать галочку. Там галочка как раз в настройках. Preferences, Appearance, Match Chrome Color Scheme. Вот если ее убрать и перезагрузить DevTools, у вас будут нормальные DevTools, серенькие с белым или черненькие с серым, если у вас темная тема. Но главное, что оно не будет подстраиваться уже под вот эту всю остальную обвязку. И вот я-то опять же рад, потому что меня жутко бесило. Я не знаю, Юль, ты как, у тебя включена какая-нибудь кастомная тема?
Нет, я их вообще терпеть не могу. Эти кастомные темы, они же вообще не учитывают то, где ты находишься, в каком сайте и какой он.
Угу.
И, соответственно, ты выберешь какую-нибудь темку, не знаю, вырвиглазную, потому что тебе просто нравится такой цвет, а потом ходишь по сайтам, где у тебя это сочетание цветов, ну, физически боль создает. Знаешь, есть такие сочетания, которые ребят, например, ну или просто там контрастность настолько сильная, что становится больно. Там, например, мне, как человеку со светочувствительностью, мне прям очень тяжело таким пользоваться, поэтому я такие темки отключаю. Но если поездить там, например, в метро или в поездах, посмотреть, чем люди пользуются, на телефонах или там, кто на ноутбуках сидит, люди часто включают такие штуки и перекрашивают в целом всю свою систему. И это, ну, видимо, окей, надо с этим просто жить.
Ну, они, наверное, DevTools просто не открывают и не знают, что там может быть очень больно.
Ну, вот да.
Что еще интересного, вот это я рекомендую точно попробовать, если вдруг вы попали в этот эксперимент. В общем, Chrome экспериментирует с шарингом процесса. Знаменитый мем, что когда ставишь Chrome, потеряя свою оперативку полностью, он съест ее всю. Ну, это же для пользовательского опыта все дела, хотя остальным браузерам почему-то для такого же пользовательского опыта столько памяти не надо, но черт, ну и ладно, как бы работает, не трогай, как говорится. Но они как бы знают эту проблему, что хочется работать быстрее. Ну и, честно говоря, подозревают, делают это они для своих ресурсов, которые достаточно энергозатратные. Ну, в общем, они пытаются в Chrome сделать процесс шаринг. То есть, когда вы, например, открыли, не знаю, Google Доки в одной вкладке, Google Доки в другой вкладке. Код один и тот же, ассеты одни и те же. Может быть, было бы прикольно брать и переиспользовать. Прямо сейчас, ну, то есть без этого эксперимента, у вас для каждой вкладки создается отдельная, ну не то что песочница, наверное, нельзя ее так назвать, но что-то выделенное, отдельный процесс. Все, он один. И по сути, когда вы переключаете вкладки активно, в этот момент Chrome такой, это процесс, это другой, вот сейчас верну, оп, загружаю. Ну то есть ему приходится туда-сюда дергаться. А вот они экспериментируют про то, чтобы, окей, давайте шарить именно процесс. Но в чем беда? Конкретно нам, как разработчикам, здесь очень неудобно станет дебажить. То есть у тебя, если процесс шарится, ты ставишь брейкпоинты, чтобы остановиться на JavaScript, и ты ставишь паузу, переходишь в другую вкладку, а там тоже пауза. Ну, потому что процесс-то шарится, и ты такой, о, а что происходит, куда, как? Не очень удобно, поэтому они по умолчанию у тех, кто включает в последние 7 дней DevTools, по умолчанию выключается вот этот Chrome-эксперимент. То есть они на маленькой аудитории это сейчас пробуют, и о разработчиках как будто бы заботятся. Но если вдруг вы 2 недели не заходили в DevTools, ну, не знаю, в отпуске были, не брали с собой ноутбук, у вас внезапно эта штука включилась, можно ее будет выключить при помощи кнопки большой opt-out. Вот. Но в целом, на всякий случай, проверьте, есть ли вы в этом эксперименте. По ссылочке можно там посмотреть будет. Ну, такая страшная штука немножко, потому что я тоже не представляю, как они это дебажат, потом будут. Ну, в смысле, как мы будем дебажить шаренный процесс удобно, как они с этим выкручиваться будут. Но если это улучшит пользовательский опыт, и все станет сильно быстрее в интернете, ну, ладно. Как обычно, нам, разработчикам, с этим все равно как-то жить надо будет. В целом, это все, что меня так прям зацепило. Вот мне нравится, что они продолжают улучшать мой конкретно пользовательский опыт. Ну, как пользовательский опыт, как пользователя DevTools, получается. Вот. Разработческий опыт. Ладно, короче, вы поняли, что я имею в виду. Мне нравится, что они над этим работают, многие боли потихоньку лечат. Но вот все еще вкладочка Network у меня в голове засела. Зачем? Я ее выключу точно, мне такое не надо. Ну, а давайте еще поговорим про всякие интересные приколюхи, что еще в интерфейсах можно делать.
Здесь появилась свеженькая статейка от Тимани Афиф про лоудеры на чистом CSS с помощью одного дивчика. Сейчас статейка появилась про текст, но вообще у него есть большая подборка, где-то там 600 плюс лоудеров всяких разных. Можно посмотреть, что можно еще делать. И я это принесла не потому, что это какие-то новые CSS-ные штуки, которые бы можно было посмотреть, а потому что вообще лоудеры — такая недооцененная штука. Нам, как пользователям, приходится с ними сталкиваться довольно часто, когда ты сидишь и ждешь, что что-то грузится, и ты видишь какой-нибудь дефолтный кружочек, который крутится, или который вообще не крутится, а просто текстом написано, что что-то загружается. И как пользователю становится очень неловко, потому что ты понимаешь, что тебя как-то не ждут в этом месте, тебя не поддерживают и вообще тебе не рады. Есть довольно много исследований, дизайнерских, в смысле исследований, а не научных, где изменения таких состояний типа лоудера очень сильно меняют пользовательский опыт. И люди сразу думают, что что-то загружается быстрее, если лоудер им нравится, если он эмоциональный и какой-то прикольный. Хотя на самом деле время одно и то же, но чисто субъективно людям кажется, что их здесь правда ждут, им здесь правда рады, и их пытаются чем-то занять веселым, пока что-то грузится для них важное.
Мне кажется, это же не только про лоудеры. Я вот просто вспоминаю свой опыт, когда я первый раз увидел титры «Гарри Поттера и узник Азкабана», где там вот это вот ходит человек по карте мародеров. Мне захотелось досмотреть титры. Хотя зачем? Это же титры. Чего там смотреть-то?
Да, интерфейсная анимация, на самом деле, не только про какое-то развлечение и что-то прикольное, вот чем занимаются люди на CodePen. На самом деле, это действительно очень важная штука, которой каждая компания должна прийти в какой-то момент, когда есть дизайн-система, есть какие-то правила определенные, и можно уже приходить к анимациям. Потому что они действительно очень сильно помогают пользователям снизить когнитивную нагрузку, перенять от проекта какие-то эмоциональные ощущения, привязываются в целом к проекту как-то эмоционально. И вообще анимации в интерфейсах, они очень важны. Но лодеры — это такая штука, где довольно много пользователей отваливаются. Когда людям приходится ждать, особенно сейчас, когда мы привыкли, что ты там рилсы или тиктоки каждый день просматриваешь, там за долю секунды ты понимаешь, тебе это интересно или нет. И такая же штука в сайтах, где тебе приходится ждать большую секунду, и ты такой, ну, все, короче, я пошел там, не знаю, позанимаюсь чем-то более веселым. Если мне правда это надо, я, может быть, вернусь и посмотрю. Если мне прям не очень-то и надо, я уйду в другое вообще место и не буду больше возвращаться на эту страницу, потому что мне заставляют ждать. И можно пользователей заставить довольно легкими способами остаться на странице и позалипать вместе с тобой за каким-то прикольным лоудером или чем-то вроде лоудера. И вот здесь в этой статейке у Tamani Afif несколько примерчиков, как можно с обычным текстовым блоком поиграть с пользователем. Там довольно очень простые такие примеры, потому что там не нужно много элементов, там не нужно каких-то городить штук, как вот ребята на CodePen, как я делаю. Достаточно иметь какой-то блок с текстом и поиграть с бэкграундом. Бэкграунд можно, как вы знаете, разный делать. У нас есть линейный, у нас есть радиальный, есть повторяющийся, есть, в общем, конический и много разных других. Можно, тем более, делать много разных градиентов, использовать одновременно. И с большим количеством градиентов можно, например, сделать волну и показать, что у вас текст заполняется, как будто бы он заполняется водичкой, или какие-то другие эффекты использовать. Там есть несколько приемов в целом просто с разными градиентами, которые есть. Вот, например, с радиальными градиентами можно сделать эффект водички. Эффект волны такой, которая заполняет текст, либо который просто по тексту крутится. Неважно, это уже зависит от того, как вы хотите ее использовать. Точно так же мы можем делать просто заполнение текста, горизонтально, вертикально, просто градиентиком. Тоже довольно дешевый, но интересный способ. А можно еще использовать степпер, то есть когда мы анимацию делаем не плавно от 0 до 100%, а с каким-то количеством шагов. И тогда можно загружать по частям текст, если он у вас, конечно, моноширинный, а не обычный.
Мне вот кажется, как раз супер недооцененное CSS-свойство в этом месте — это бэкграунд-клип. То есть рисовать всякие кружочки, которые там полукругом крутятся и все такое, вот как ты говоришь, типичный кружочек, который ты видишь загрузку, это мы уже давно умеем. Правда, не всегда удачно. Я видел модалки, которые крутятся вместо самого лоудера. То есть лоудер статичный, но что-то там пошло не так. Видимо, класс не туда навесили, и у тебя такая понеслась. Это как-то вид из стиральной машины изнутри, знаешь, как твой кроссовок видит мир. Ну, в общем, да, бывают такие баги, но это ладно. Все-таки я считаю, что умеем более-менее. А вот бэкграунд-клип-текст, он открывает новые возможности внутри текста. То есть браузер понимает, что есть какая-то, ну, какие-то пиксели, которые можно трогать, какие-то нельзя. И ты внутри текста всяким играешь. Я вот One Etuder вижу, тоже классные демки такие. Tamani Afif очень много с этим играется. И вот мне реально захотелось с этим попробовать по-всякому поиграться, потому что анимация бэкграунда, ну, типа там много всего можно сделать. Ну, прям очень много. А еще при желании, на самом деле, если совместить это с хитрыми псевдоэлементами, там еще можно всяких приколюх накрутить, там типа обводка отдельно меняется, текст отдельно меняется. Ну, то есть прям класс, можно поэкспериментировать.
Да, есть еще, я вот когда-нибудь в ближайшее время допишу все-таки статейку про фильтры, SVG-шные фильтры в CSS, потому что на самом деле мы тоже можем использовать в CSS SVG-шные фильтры без самого SVG-шного файла. И тогда, если наложить вот на такую анимацию еще фильтр, например, на псевдоэлемент на фончике, чтобы оно там как-нибудь шевелилось прикольно, то это тоже будет довольно дешево, но очень круто. Но не анимировать эти фильтры. Это будет очень дорого.
У меня есть мечта когда-нибудь сделать WordArt. Вот все то, что помнишь было. WordArt, да. 2003. Microsoft Word. Вот эти жуткие. Стилизация под золото, которая больше выглядела как земля. Это вот эти странные 3D-буквы. Но все их вставляли. Была прелесть. Я понимаю, что некоторые до сих пор сделать невозможно. Но вот ты сейчас сказала про SVG-фильтры, я такой задумался. А может и возможно.
Погоди, тебя же в прошлый раз не было на прошлый записи подкаста.
Нет.
Там была как раз презентация про JavaScript, и она была в таком стиле.
То есть это было сделано при помощи CSS?
Нет, она была в Google слайдах сделана, но там был стилек как раз вот под WordArt.
Ой, господи, меня бы, конечно, это олдскулы бы порвало вообще во время записи. Но я очень хочу чисто на CSS такое сделать. Вот реально, знаешь, такие лоудеры. Вот эти же лоудеры можно делать как библиотека, да? И у тебя, получается, есть библиотечка WordArt CSS. Я знаю, какой у меня будет доклад, когда это все случится.
Блин, нужно еще скрипыша сделать анимированного с глазками.
Ох, простите, сейчас я за веничком, у меня тут песка много.
Ну ладно, с лоудерами вроде мы загрузились, наконец, в этом выпуске. Никит, расскажи про что-то очень интересное, чего я не понимаю, но надеюсь, ты объяснишь мне, что такое словари?
Я постараюсь. Анна Монус поделилась довольно детальным объяснением, что такое Shared Compression Dictionaries. В чем здесь суть? По факту вы используете компрессию, когда загружаете сайты, постоянно. Даже часто про это не знаете. Ну, там, не знаю, когда вы загрузите сайт, скорее всего, вы используете XIP. Причем это настолько прочно уже во всех механизмах серверных есть. Ну, то есть, его даже я даже, честно говоря, не знаю, как выключить гзипование. Оно просто есть. Или там Brotli уже тоже есть на многих статичных сайтах. То есть суть в том, что зачем передавать целиком все то, что есть полностью текстовые форматы, если их можно сжимать. Вот, в общем, XIP настолько давно с нами, и настолько все браузеры его давным-давно понимают, что он просто есть. Вот все. Почти все грузится XIP-ом. Тем не менее. Хотя не, я, кстати, знаю способ, как сделать без XIP-а, но там тоже надо немножечко постараться. Короче, обычно оно есть. И понятно почему. Потому что никто не хочет на сервере, опять же, серверное время стоит денег, если там арендовать сервер. Зачем за трафик платить больше? Ну, не знаю, я вот, например, пользуюсь бесплатным Netlify, и у меня там есть ограничение на сколько-то там гигабайт трафика в месяц, по-моему, что-то такое. Ну, типа, если выключить XIP, ну, мне просто непонятно, зачем будет этот трафик тратиться. Я, кстати, еще для этого сервис-воркеры прикрутил, чтобы у меня, в принципе, по возможности ничего не скачивали с сайта. Один раз скачали и пользуйтесь, все. Не пользуйтесь моим трафиком зря. Потом постепенно, эволюционно, мы там пришли к чуть более сильным алгоритмам. Опять же, XIP, у него там есть несколько степеней сжатия. Он, это все зависит как-то. Ты в целом можешь взять просто один раз прогнать текстовый файлик, вычленить оттуда большое количество там повторяющихся с первого взгляда токенов и сделать словарик, в котором ты кладешь этот токен и ссылаешься на него. То есть если у тебя там, не знаю, вся... Возьмем CSS, у тебя все сделано на бэкграунд-анимациях, скорее всего, у тебя бэкграунд много где встречается, ты берешь эту бэкграунд, делаешь из него там ссылочку на какую-то вот как раз-таки не библиотеку, неправильно, дикшенери как-то. Словарик, да. А в этом словарике у тебя... Ты просто на эту ссылочку даешь, и у тебя, получается, есть словарь из повторяющихся слов, и сам текст становится короче. То есть у тебя 10 упоминаний бэкграунда, ты экономишь достаточно много байтиков. Вот. А опять же, XIP офигенно справляется, на самом деле, с пробелами в коде. Это супер классно с точки зрения того, как мы, там, не знаю, забыли минифицировать код. И почему-то мы это взяли и выложили в продакшн. XIP с этим, в принципе, справится. Он эти пробелы убирает. Хотя лучше убирайте, конечно, сами, потому что словарь, он тоже не бесплатный. Потом у нас появились алгоритмы Brotli. Еще был такой Gzopfli, который, кстати, не взлетел особо. Z-стандарт. Ну, в общем, потихоньку они развивались. Там чуть более сложный механизм, который пытается чуть более эффективно анализировать, а что же у тебя можно использовать как словарь. Какие-то слова, какие-то прям бинарные конструкции. Там, по-моему, была попытка, вот у Brotli точно. То есть он не всегда с текстом работает. Он пытается вычленить прям вот байтики. И это забавно, особенно когда вы UTF используете, потому что в одном UTF-символе может быть несколько байтиков. Но можно их расковырять так, что они все равно при помощи сжатия будут разбиваться, а потом уже на уровне браузера собираться обратно. В общем, с этим всем игрались настолько, что Brotli, опять же, сейчас считается стандартом. Он сжимает в большинстве случаев лучше, чем XIP, но требует дополнительной обработки. То есть тебе нужно этот словарь собрать каким-то образом. У тебя есть какие-то статические файлы, тебе их нужно проанализировать, эти файлы, и собрать словарик, который будет лучше там переиспользоваться. Когда Brotli только появлялся, я помню, там были даже обсуждение того, а как лучше собирать этот словарик. То есть можно и руками при желании, но не надо, но можно. Вот. А можно, там специальные утилиты писали, которые перебором. И эти утилиты иногда, если суперэффективное сжатие нужно, можно там на час запустить, он там гоняет, перебирает и пытается подобрать. Но для динамических сайтов это не так классно подходит. Ну, то есть для статических вообще идеально. То есть можно сжать так, что ух, а браузер все равно разожмет. Для динамических у тебя постоянно что-то новое, но тем не менее, Brotli хорош. Так вот, какая идея лежит за вот этими шаренными словарями? Скорее всего, когда ты разрабатываешь сайт, у тебя меняется что-то маленькое. Ну, не знаю. Дизайнер сказал, теперь у нас обводка у кнопок вот такая. Меняйте. Но и ты не идешь править все, что есть у тебя. Ну, ты не переписываешь полностью приложение. Ты идешь там в CSS-файлик с кнопкой. Может быть, где-то там JavaScript, если это какой-нибудь, не знаю, CSS-NGS. Ну, неважно. Поменял эту обводку, все места, там, где используется эта кнопка с этой обводкой, пометил каким-то образом. Ну, и у тебя коммит там на 21 правку, допустим. Ну, и, по сути, бандл итоговый меняется тоже совсем чуть-чуть. То есть у нас там несколько тысяч строк, но поменялось чуть-чуть. А по факту, из-за того, как сейчас работает кеширование, ну, тебе нужно все перекачать. То есть ты обычно помечаешь этот файлик, что он новенький, там, не знаю, хэшики дописывают, имя файла меняют для того, чтобы кэш сбросился, потому что мы хотим видеть новую кнопку. А если скачаем целиком все из кэша, ну, типа, ничего не поменяется. Поэтому мы сбрасываем кэш каким-нибудь образом и качаем зачем-то 2 мегабайта бандла снова ради одной маленькой правочки. Ну, не круто. Просто никуда трафик уходит. А, опять же, там, можно при желании, не знаю, свою сборку каким-то образом хитро сделать, что у тебя бандл кнопки отдельный, ну, типа, ладно, хорошо, он придет отдельным чанком, но все равно это придет полный бандл кнопки, а не вот эта маленькая правка. А здесь идея как раз-таки в том, она такая немножко сложная, но интересная. Мы берем бандл, который был в прошлой версии, как словарь. То есть он используется, ну, как что-то сохраненное. В нем уже есть данные, которые говорят, смотри, вот это было, и теперь к этому было примени вот такой div, как мы это делаем в гите. То есть добавь вот сюда такое-то, здесь вычти такое-то, и вот, пожалуйста, у тебя новый бандл. В чем здесь прелесть? Мы все еще используем механизм кэша, потому что старый бандл, он у нас уже в кэше лежит. Мы ничего с ним особо там не делаем. Ну, главное не удалить его, потому что вдруг он нужен будет. А в итоге у тебя есть этот файлик, который в кэше лежит, ты его не загружаешь. Вот эти 2 мегабайта, они у тебя лежат. Ты скачиваешь маленький div, он применяется, и хитрым образом снова кладется в хэш. Ну, то есть классно, мы скачали совсем чуть-чуть, получили то, что нам нужно, и оно работает. Там есть нюансики, конечно. Это я очень просто объяснил, супер примитивно. Опять же, наши слушатели, вы, естественно, постарайтесь почитать статью, там очень много подробностей, потому что я объясняю супер примитивно и не все на самом деле понимаю, как там под капотом устроено. Но прелесть в том, что этот алгоритм, он существенно увеличивает скорость загрузки, если мы говорим про какие-то статические вещи. Например, они попробовали здесь поиграться с Bootstrap. Bootstrap библиотека достаточно такая большая. Попытались обновиться с, там, не знаю, с одной минорной версии на другую минорную версию. И как классно это будет увеличивать скорость загрузки. Прикол в том, что этот механизм словарей, он встроен уже в Brotli и Z-стандарт. То есть это то, что мы уже используем, просто по-другому начинает это использовать. То есть они расширяют существующий протокол, не надо переезжать полностью на новый какой-то протокол, потому что этот переезд всегда очень болезненный. И там, на самом деле, результаты смотришь такой, типа, ого! Ну, то есть в некоторых местах ускорение загрузки, но оно неприлично большое. Там 80% где-то, где-то 30%. Ну, то есть зависит, опять же, от того, сколько всего у вас разного меняется на сайте. Но вот для таких вот маленьких бандликов, которые у вас там переиспользуются. Ну, прям обалденная вещь. Опять же, авторы статьи на всякий случай говорят, не всегда нужно это использовать. В зависимости от того, как у вас устроены чанки, может случиться так, что обычно gzip или Brotli, который без вот этого shared, он работает лучше, потому что, ну, он и так хорошо сжимает все, что угодно, а вы еще пытаетесь туда накрутить какую-то вот эту div-версию, плюс это, на самом деле, тоже ресурсы... энергозатратная даже операция. В общем, не всегда это нужно, поэтому тут нужно понимать, хотите вы себе это тащить или нет. Опять же, в чем там есть еще дополнительная приколюха? Это мы говорим про статические сайты, но есть же динамические сайты. Их большинство, скажем так. Статические сайты, как блоги, мне кажется, это скорее вот в нашем мире существуют люди, которые это делают. А вот если говорить про все, чем пользуются люди, это чаще всего все-таки динамика. В динамике все равно можно выиграть. Здесь они говорят о том, что вы все равно можете составить словарь из того, что переиспользуется между каждым, между каждой загрузкой страницы. Например, скорее всего, у вас есть шапка, у вас есть футер, не знаю, какое-нибудь меню, которое для всех пользователей выглядит одинаково. И у них даже пример есть потрясающий, где они просто берут и прям текстом достают этот HTML, просто берут его, вставляют там в файлик data.txt, ну или там .d, dat, ну короче, как назовете, и используют его как словарь. Вы делаете в HTML, link, rel, compression dictionary и указываете этот файлик. Этот файлик, он такой вот шаренный будет. То есть в нем указано, что нужно переиспользовать. Там нужен такой свой формат, конечно, про это тоже надо почитать. А потом, если браузер это все умеет, вы можете хитро настроить, что действительно у вас просто между страничками div добавляется. Конечно, тут не супер крутое будет, как вот если мы используем целиком версию и маленькие дифы докачиваем, чтобы получить ровно измененный бандл, но все равно мы экономим на том, что мы не передаем эту шапку, этот футер каждый раз. И многие же так и делают, на самом деле. Есть там, в принципе, сайты, которые разбивают загрузку на эти чанки, специально кэшируют, а здесь оно будет из коробки. Ну, то есть, это такой достаточно интересный механизм. Я это все почитал, такой думаю, блин, классно. А когда можно попробовать? А пока еще только можно попробовать в Chrome 130. Это выйдет как экспериментальная такая штука. Тем не менее, несколько CDN, наверное, они называются. Я все время путаюсь. Ну, короче, те, кто занимаются как раз-таки раздачей всевозможного статического трафика, они уже себе это включили. Ну, то есть они, в принципе, зарабатывают на том, что раздают ваш трафик, и могут все еще с вас снимать денежку за то, что вы храните эти файлы, но для себя более, точнее, менее энергозатратно это все раздавать. И они уже вот реально это все настроили, включили для статических сайтов, каким-то образом оно там работает. Тоже было бы интересно посмотреть, как это, если кто-нибудь поделится из них, смотрите, как мы это подключили. Но это же будет офигенно экономить. Вот, то есть для моих там, не знаю, всяких статических штук, ну, классно. У меня там коммиты бывают очень редко, зачем перекачивать вообще все. Ну, я, короче, в таком легком восторге, конечно, с одной стороны. С другой стороны, проблема в том, что идея, она давно на поверхности. То есть, если мы говорим про Git, ну, его же, наверное, видели все разработчики. Ну, типа, идея о том, что брать и доставлять в браузер только div, ну, она же, наверное, у кого-то возникала. И на самом деле действительно возникала. Эта идея про шаренные словари, это уже, считай, что перезапуск старой идеи, который, к сожалению, когда первый раз начинали делать, там с безопасностью все было плохо. То есть там как-то сделали так этот протокол, что оно вроде шарилось, но можно было перехватить не то, что надо было перехватывать. То, что там с куками связано, какие-нибудь такие штуки. Или в целом у тебя на странице, там, не знаю, вводится пароль от твоей банковской карты. Вот. И так, там можно было ломануть этот протокол. Ну и, в общем, его, благо, его нигде особо не тестили. Там оно было за экспериментальными флагами в продакшен, оно вроде не доехало. Но его очень сильно тогда раскритиковали и остановили работу. А вот этот протокол, вроде как, он учитывает все эти ошибки. То есть можно с ним поиграться, и добро ему на раскатку дали. Ну, то есть Chrome не просто так это пытается внедрить. Ну, короче, я не знаю. Мне интересно посмотреть, как это будет развиваться. Понятно, что если только в Chrome, это, с одной стороны, самый популярный браузер, с другой стороны, это ж не все браузеры. То есть нужно бы... как все равно придется подстраиваться под другие. Но прелесть в том, что, опять же, этот протокол работает с... не протокол, нельзя это назвать протоколом, кусок протокола. Он работает с фоллбеком. То есть если браузер не умеет, там заголовки просто специальные добавляются, то оно работает как старый Brotli. То есть оно просто будет скачивать файлы. Ничего плохого не случится. Он скачает файл целиком, ну и ладно.
То есть по умолчанию можно уже включить, и ничего как бы не сломается.
С одной стороны, да, с другой стороны, просто включить не сработает. Тебе нужно научиться собирать словари. Там вот именно инфраструктурно тебе нужно понять, как эти словари делать. Опять же, те, кто работали с Brotli, скорее всего, уже умеют это делать. Как это собирать словари. И здесь в статье, опять же, есть примеры, как эти словари собирать там хоть чуть-чуть. Потому что это все, опять же, в утилите Brotli находится. Но да, если там потратить сколько-то времени на эффективную настройку словарей, посмотреть, как это влияет, там, не знаю, каким-нибудь АБ-экспериментом на пользователя, действительно ли стало быстрее, то да, можно включить. надеяться, что все будет хорошо. Я сомневаюсь, что большие компании на это сейчас быстро пойдут, потому что это надо очень хорошо понимать, как это все работает под капотом. Никто не отменял безопасность ее, как бы она все еще экспериментальная, она не опрувлена полностью, там аудиты служб безопасности надо бы пройти. Но звучит, да, так что берешь, включаешь, и немножечко счастья.
Звучит очень круто.
Я, кстати, подумал, что на CodePen'е же реально вот тоже эту штуку включить, они бы все там экономили. Ух, там же не то чтобы часто радикально что-то меняется, а многие в целом там файлы передают между демками одни и те же шрифты, а они не всегда кешируются из-за этого. А так, короче, прикольная идея, мне кажется.
Там, кстати, в конце есть еще ссылка на примеры с большими сайтами и с React'ом, и с другими всякими штуками. Довольно прикольно посмотреть тоже, сколько было, сколько осталось.
Ну, в общем, я на самом деле хотел бы вот потом найти какие-нибудь статьи о реальном применении, не статическом, потому что, ну, это я пока воодушевленно рассказываю о теории, которую сам на практике не внедрял. Я так иногда делаю, простите меня, пожалуйста. Но опять же, то, что CDN-ки в это вкладывают деньги, то, что они действительно берут это уже перевели еще. Хром еще не вышел. Они уже в себя это внедрили к запуску Хрома. Наверное, они делают на это ставку. Поэтому интересно будет посмотреть, как это еще в динамике работает. Ну и, видимо, у нас там часто есть чек-листы, как настроить перформанс сайта. Там в чек-листе проверьте, что у вас GZIP, если есть возможность, включите Brotli. Следующий шаг такой-то, такой-то. И сейчас будет типа проверьте, что у вас есть Shard Dictionary, нужен он вам или нет. Обновлять опять чек-листы. Ну, как так-то? Нельзя просто сделать быстро. Придется каждый раз все быстрее и быстрее. В общем, впечатляющая штука, но я вижу, что, Юль, ты принесла еще одну впечатляющую штуку, но на CSS.
Прежде чем рассказать об этой штуке, мне нужно немножко потрясти песком. Прошу прощения, что это второй раз за этот выпуск, но придется. Всякие штуки CSS, которые я приношу, часто можно подумать, что они, ну, такие для развлечения, непонятно зачем пригодится, красиво, окей, можно дальше забыть об этом. Но на самом деле иногда встречаются такие ситуации в жизни, когда, ну вот, жаль, что ты не знал, что так можно делать. Потому что когда-то на заре своей карьеры я делала сайтик для Фрутоняни. И если вы знаете Фрутоняню, у них все обложки и вообще все материалы мультяшны. И, естественно, они хотели сайт мультяшный, чтобы там были всякие вот эти персонажи, сова, какие там у них еще животные есть, чтобы они все были настоящими. И это ладно, это в целом картинки вставляются, просто спрайты, которые у них используются. Но и весь остальной сайт они тоже хотели делать мультяшным. Но в тот момент, когда я делала этот сайт, надо было делать поддержку 6 ИЕ, и в целом браузеры мало что умели делать. Поэтому, конечно, не было никаких вариантов заиспользовать какой-то современный CSS, но вот сейчас, наверное, я бы такой сайт смогла сделать по-настоящему мультяшным в стиле какой-нибудь пластилиновой совы, просто потому что теперь это можно сделать, и это в целом в стиле какой-нибудь Агуши, Фрутоняни и других этих штук, и в стиле их персонажей. И они могли бы быть по-настоящему у них на сайте.
Мне кажется, для слушателей важно уточнить, что здесь идет история именно про пластилиновые мультики вот такие. То, что в целом-то мультики мы в твоем исполнении-то уже видели на CodePen'е, как бы все же работает.
Да, это именно про пластилиновый. Ну или есть еще другой стилек похожий. Может, помнишь, последние несколько лет было популярно использовать такие иллюстрации на сайтах, когда человечки вроде как 3D-шные, но они вот типа пластилиновые, но не совсем пластилиновые. Они тоже такие...
Пластиковые.
Да, какие-то пластиковые, таких мягких форм, со странной геометрией такие. Ну, как пластилиновые, только вот из пластики скорее сделаны. Пластик, в смысле, не пластик.
Распечатаны на 3D-принтере.
Да. Да-да, распечатаны. И вот как раз на днях Альвар Монтора записал видос, как он собирал как раз персонажа такого. Понятное дело, что это не настоящий пластилиновый или пластиковый персонаж, это плоский персонаж, стилизованный под такой пластилин, но довольно прикольно, потому что вот после того, как я посмотрела на этот видос, я бы пошла бы и сделала Фрутоняни новый сайт. Потому что довольно простая техника. Все, что отличает пластилиновый какой-нибудь материал от обычного, это неровные формы и тени, потому что объем создают как раз-таки тени, и тени, которые светотени. Все это вместе комбинируем на одном неровном каком-то объекте, и у нас получается пластилиновый кусок какого-то объекта. И он как раз показывает, как мы можем просто сделать какую-нибудь форму странную с помощью border-радиуса, потому что border-радиус, насколько помните, надеюсь, помните, если не помните, то вот узнайте, можно делать не только с нормальными круглыми скруглениями, в смысле, которые по кругу, можно еще по эллипсу делать, а еще можно делать всякие блобы с помощью разных эллипсов. Если интересно, можете посмотреть на Ютубе, таких видосов полно, даже я что-то такое снимал. Ну, в общем, если взять такую форму со странными скруглениями и на нее положить тени плюс радиальные градиенты, которые могут лежать как раз-таки в разных местах у этого элемента, чтобы сформировать какую-нибудь там подмышку или, ну, в общем, какие-то такие не оконтуривающие тени, а тени, которые впадают в каком-то месте. Можно использовать как раз-таки радиальные градиенты и все это вместе смешав, получить пластикового пластилинового персонажика. И ладно, персонажиков, наверное, сложно все-таки поддерживать где-нибудь в продакшене, и навряд ли кто-то, кроме меня, согласится это делать. Но можно взять просто эту технику, которая довольно простая, если посмотреть, как она работает, то ее довольно легко повторить и довольно легко поддерживать. Можно сделать такие пластилиновые кнопки, карточки на сайте и сделать прям вот целый сайт, если вы делаете какие-то продукты для детей или что-то вот такое стилизованное под мультяшное, можно сейчас уже без картинок, СВГ-шек, просто CSS-ом сделать какого-нибудь такую поверхность пластилиновую, если на нее еще и положить какой-нибудь фильтр, чтобы сделать текстуру, если прям совсем пластилин хочется, а не пластику, потому что пластилин, он более неровный, с какими-то отпечатками, то тогда получится вообще настоящий сайт из пластилина, и я думаю, что ваши пользователи, особенно если это дети, будут очень сильно рады.
Я вот, кстати, подумал, что в целом можно же генератор таких штук делать. Ну, там единственное, я понимаю, что с поворотами тут куда, где, чего вот эти блобы делать. Можно, конечно, тупо 8 слайдеров сделать и крутить куда угодно, но действительно с бордер-радиусом не всегда удобно это все подбирать. Хотя все равно ты сидишь в DevTools'ах вверх-вниз, альт-вверх, альт-вниз. Оп, все, подобрал, мне нравится. Ну, то есть можно было бы, наверное, какой-нибудь такой генератор на каких-нибудь компонентиках, которые каждый индивидуальный, и ты их тягать можешь. Вот. Ну, это к вопросу просто сказала, как команде это потом поддерживать. Да можно в целом дизайнерам это поддерживать, если это написать все. Но я вот просто думаю как раз-таки про то, это ж нужно понимать, как работает светотень. Вот в чем проблема. Я, например, ну, у меня нет никакого художественного образования вообще. Я вообще не всегда представляю, как оно должно быть правильно, где у тебя свет, где тень. Особенно, когда у тебя... Я вот когда твои видео там смотрю, что у тебя же есть объект, за которым находится объект. На него вроде и свет, и тень одновременно. Я такой, ядрить, надо было, конечно, в художественную школу все-таки ходить, ну, пригодилось бы. Ну, вот, в общем, со светотенью это, наверное, самое сложное, потому что я вот посмотрел финальный результат. Выглядит красиво, логично, но смог бы ли я сам так? Не уверен.
Ну, мне кажется, вот эти знания про светотень нам придется так или иначе все-таки заиметь в ближайшее время, потому что у нас, опять же, есть очки, которые скоро будут популярны, нужно будет делать интерфейсы подходящими. Понятное дело, что там много всего встроенного, но тем не менее, ты же хочешь, чтобы у тебя был экспириенс везде одинаковый. Соответственно, тебе нужно сделать так, чтобы у всех пользователей тенька падала в правильное место. Да даже сейчас есть очень много сервисов, которые все еще используют тени на всяких контролах, карточках и других объектах, которые есть на сайте. Но явно видно, что люди не умеют пользоваться тенями, потому что они не понимают, откуда падает свет, и везде он в разные стороны, и очень, очень разные тени. И в итоге выглядит, как будто бы это просто, ну, не настоящее все. Там не настоящая тень, а просто какой-то, не знаю, развод остался на поверхности. И кажется, что нам действительно придется перенять какие-то такие знания у дизайнеров в ближайшее время. Опять же, вот в одном из прошлых я приносила новый стилёк, который тоже начинает появляться, когда там стеклянные кнопки, типа а-ля гелевые, ну, в общем, из как бы реальных объектов и материалов сделанные контролы. Там тоже очень сильно нужно будет знать все вот эти вот нюансы и про свет, и про тень, и про рефлекты, как они работают, и про поверхности. И в следующие несколько лет это точно будет чем-то очень востребованным, поэтому пройти какой-нибудь коротенький курсик про свет и тень было бы неплохо.
Мне кажется, это можно в дизайн-системе каким-то образом сделать. Ну, то есть я, допустим, когда сейчас вижу дизайн-систему, это обычно какой-нибудь токен для BookShadow, там может быть какая-нибудь сложная тень, где у тебя через запятую куча всего, но, по сути, ты просто берешь этот CSS-переменную, вставляешь, оно каким-то образом работает. Вот дизайнер нам столько-то сделал, мы столько-то токенов собрали, и они некоторые вот реально в разные стороны смотрят, видно прямо иногда. А в целом, если в дизайн-системе реально заложить направление тени, которое само потом как-то высчитывает математически. Ну, у нас же там синус-косинусы подвезли. Надо же как-то сложнее код CSS сделать еще. А, и вот реально берешь направление в виде угла, и у тебя таким образом высчитывается, какая тень должна быть сквозная на всем сайте.
Ну, погоди. Синусы и косинусы завезли куда? В браузер?
Да.
А в фигму завезли?
Ладно.
В общем, ждем, когда завезут фигмы, тогда будем переносить все это в веб. Но поиграться с пластилиновым персонажем прям очень сильно советую. Это прикольно, очень дешевый способ. И в следующий раз, когда к вам придет фрутоняня, вы будете знать, что делать. Ну, мы поигрались с пластилином. Давай теперь посмотрим, что у нас там с текстом интересного происходит.
А с текстом у нас происходит то, что несколько человек признаются в интернетах, что они не знают, как пользоваться блок-квотами.
Да как так?
Я наткнулся на статью Мишель Баркер про то, что вот она прям берет и признается, что я использовала блок-квоты неправильно. Что такое блок-квоты? Это на самом деле у вас есть HTML-элемент, блок-квот. Ну и как бы из названия можно догадаться, что это блочная цитата. Именно блок. Там не просто так это слово. Вот. И я понимаю, что я вот когда учился там еще HTML-у, по жутким CSM-файликам в Windows, справочные такие специальные и всякие там курсы странные. Ой, ладно, сейчас это третий раз песок уже пошел. Сахару убираем. Ну, в общем, действительно, как-то когда-то мне сказали, что блок-код используется для цитирования. И у меня в голове в целом не возникает больше желания разобраться, а как оно правильно вообще использовать. Ну, типа, окей, я вижу цитату, я вставляю блок-код. А тут как бы начали задаваться вопросом, причем, я так понимаю, стартовал эту всю историю Hayden Pickering, он начал задаваться вопросом, а как вообще блок-квотами-то пользуются? Для чего он? Ну, как бы в HTML, там, не знаю, первом, его вообще, в принципе, кстати, не было. Ну, давайте так. HTML четвертом вот так вот там пользовались. А что с HTML пятым? И оказывается, что блок-квот вообще-то изначально был сделан для длинных цитат, ну, потому что он блочный. И это должны быть цитаты, которые как будто бы снаружи. То есть это не то, что вы используете для выделения текста. Просто что такое цитаты? Цитаты, с одной стороны, это может быть, когда вы цитируете какой-то чужой источник, если мы там берем, не знаю, научные труды. По факту вот там блок-квот хорошо подходит в какой-то мере, когда вы хотите сослаться на что-то. Вы ссылаетесь на чужую работу в своей работе. Вот, вы цитируете эту работу. А у нас очень часто мы это употребляем для цитаты. Вот, не знаю, берешь интервью у человека там на новостном сайте. И ты такой, это же его цитата, и я поэтому выделю специально какой-то кусочек текста, что это цитата. Но это не то.
Это скорее сейчас используют как повторение того же текста, который у тебя в тексте есть, но просто выделение его как будто бы что-то крутое или очень важное, или просто круто звучащее выделяется в отдельную вот такую цитату. Хотя она дальше или до этого повторяется в обычном тексте еще раз.
Вот этого я вообще никогда не понимал, зачем так делают. Возможно, оно как-то на SEO влияет, но, по-моему, повторяющийся текст может и плохо влиять. Не знаю, но я тоже видел это, меня бесит. Я не понимаю, зачем вы меня заставляете одно и то же читать дважды. Но здесь, кстати, очень хороший вопрос встает с точки зрения accessibility. А что вообще происходит с этим самым блок-квотом и как разные скринридеры с этим всем работают? Ох, и там, конечно, темный лес. Там просто поди ты разберись. В общем, смотрите. Что сейчас вижу в интернетах? Обсуждение идет... Вот мы буквально сейчас 3 статьи обсуждаем, на самом деле. То есть есть 3 ссылочки, где они друг на друга там ссылаются. Но я видел, что бурление в Мастодоне и Твиттере до сих пор идет, потому что есть разные способы, какой лучше, какой хуже. Поди ты разберись. Смотрите, блок-квот, давайте договоримся, что это блочная цитата. Если вы хотите вставить что-то внутри, то это Q. И тут я такой, блин, реально же есть Q элемент. Почему я им не пользовался? Я потом вспомнил, почему я им не пользовался, потому что там в тех библиотеках компонентах, где я этим пользуюсь, там есть какой-нибудь, не знаю, props, который говорит inline, не inline. Он сам подставляет правильный тег, и спасибо им большое за то, что они это продумали за меня. А если сам пишу, то я на самом деле очень редко вставляю цитаты внутрь. Ну и по сути, на самом деле, в чем прикол? Для браузера, как вы там это все рисуете, для него это исключительно поставить кавычки, не поставить кавычки. То есть у BlueCode есть стандартные какие-то стили, и, кстати, там можно разные поставить, но вот браузер как-то выделит. То есть поэтому, наверное, многие используют для выделения просто текста. Еще и кавычки эти убирают, потому что, ну, класс, он же там паддинг лево добавляет. Кавычки мне не надо, давай просто, чтобы выделялось. Используем BlueCode, тоже так делать не надо. Но с точки зрения accessibility, что происходит? Адриан Розелли, он славится тем, что у него, наверное, есть огромная ферма устройств, где он просто берет и действительно тестирует, как это все звучит в разных скринридерах. Он взял несколько вариантов, как можно BlueCode использовать с другими элементами, чтобы было удобнее и понятнее с точки зрения скринридера. Начнем с простого примера. Если вы используете просто BlueCode и у него внутри там какой-нибудь параграф, то почти все скринридеры, ну ладно, давай так, 50 на 50, какие-то скринридеры просто читают текст и в принципе не говорят, что это цитата. Какие-то, типа вот NVDA и JAWS, они говорят BlueCode, потом зачитывают текст и потом что? Закончился BlueCode. Что интересно, тот самый VoiceOver, который есть на Mac, он прочитает просто как текст. То есть если вы хотите выделить явно, что это цитата, на самом деле пользователи скринридера не поймут. То есть 50 на 50, в зависимости от того, каким скринридером они пользуются. Окей, как можно сделать по-другому? В цитаты часто еще вставляют, ну, вот есть сайт, цити, либо атрибут, либо тег. Атрибутом вы можете вставить ссылку, на что это ссылается, ну, то есть у блока вот это стандартный атрибут, а при помощи вот этого HTML-элемента цити вы можете указать источник тоже, но отдельно. Тут вообще все плохо. Начнем с того, что в целом этот атрибут цити, его игнорируют почти все скринридеры. Ну, прям вот, типа, ну и что, что ты его туда вставил? Ну, то есть, молодец, конечно, но я читать это не буду. Но если мы говорим про JAWS, то он его читает, URL. А это еще хуже, на самом деле, потому что там есть видос, как это все звучит. И представьте себе https двоеточие там слэш слэш wikipedia.org слэш бла-бла-бла. Ну это ладно, в Википедии хотя бы значимые какие-то урлы. А если там урл тупо состоит из каких-то странных символов с дэшами и все такое, то есть я понимаю, почему это цити не читают сайт. Надо правильно говорить, что я издеваюсь над слушателем. Атрибут сайт не читают остальные скринридеры, но те, которые читают, тоже как будто бы плохо. Есть еще одно мнение. На самом деле, вот Хейден Пикеринг, он предлагает, давайте использовать для этого тег фигуре. У меня сегодня такой английский, простите. В нем есть фиг-кэпшн. В целом, правильно, у тебя есть какой-то блочочек, при помощи фиг-кэпшна ты его подписываешь. Что там, как ты подписываешь, неважно. Браузеры знают, что это подпись, и скринридеры знают, что это подпись, с одной стороны. Но как это выглядит? Если говорить вот визуально, представьте, что вы делаете тег фигуре, фиджу, внутри ставите блок-код, там у вас что-то в этом блок-коде как раз-таки ваша цитата, дальше вы пишете фиг-кэпшн, и в нем внутри подписываете, что вам там надо. Ну, в целом, там, ну, это еще P можно вставлять, EM, если вы там хотите это стилизовать, это уже мелочи пошли. Но в целом звучит как план. Че, давайте так и сделаем. Но проблема, опять же, в том, что для скринридеров сильно разное поведение внезапно включается. Какие-то скринридеры начинают фиг-кэпшн поднимать наверх. Ну, то есть они говорят, что окей, фиг-кэпшн должен быть в начале, и затем мы зачитаем. И он там прямо читает, что это подпись вот к этому, и дальше говорит, что конкретно, к чему эта подпись. Какие-то внизу зачитывают. Какие-то явно озвучивают, что это фигура, и это фиг-кэпшн. То есть ты просто слушаешь огромное количество мусора для того, чтобы добраться до того, что ты, собственно, хочешь послушать. Ну, в общем, такой пример, который во всех скринридерах прям по-разному. Ну, вот, то есть, если посмотреть, ну, ладно, не во всех, там есть повторения, но в целом они все неудобные. Еще забавно, как ведет себя macOS VoiceOver. Он в конце еще говорит знак цитаты. Ну, то есть в конце. Он не говорит в начале, что цитата началась. Он что-то зачитывает и такой, знак цитаты. А где цитата-то начиналась? Что это за ерунда такая? Почему так непонятно? При этом на iPadOS, в VoiceOver, он просто читает текст. То есть он, в принципе, ну, такой, я не буду тебе дополнительной информации. Тоже почему так? Это же voice-over и там, я не понимаю. Но это вот все к чему? С точки зрения доступности, реально, черт пойми, как делать. И, собственно, почему холивар-то идет в Мастодоне и Твиттере? Сейчас идет сражение между сторонниками подхода Хейдена Пикеринга, сторонниками подхода Адриана Розелли, который говорит, в целом все правы, все молодцы, но не используйте подход Хейдена Пикеринга. То есть он имеет право на свое мнение, используйте на самом деле то, что нужно вашим пользователям, но мне его подход не нравится. И есть подход людей, которые говорят, о чем мы вообще паримся? Давайте просто использовать блокод, как и использовали. Ну, типа, с одной стороны, есть HTML-значения и как-то они читаются, с другой стороны, веб-то уже написан большим количеством разработчиков, огромное количество сайтов используют как-то. По идее, это скринридеры должны адаптироваться под это. Вот, Юль, ты сторонница чего?
Чисто семантически мне понравился вариант с футером.
Угу.
Потому что это как будто бы... Я понимаю, что есть figure и есть вот этот вот capture к ней, оно довольно логичное, но footer как будто бы мне ближе, просто потому что я видела кучу сайтов, и там не всегда capture, там иногда бывает разное, что, ну, типа, больше к футеру подходит по смыслу. Я имею в виду по смыслу не про семантику, как работают скринридеры, а про то, что обычно туда закидывают всякий хлам. И как будто бы футер был бы логичным, когда его кладешь в блок-квот. Но вообще не знаю. Звучит все эти варианты звучат очень плохо. Особенно, когда ты смотришь эти вот видяшки, как оно зачитывает. Ну, ужас же. Как быть-то? Под кого вообще? У нас же нету статистики. Мы видим, какими браузерами люди пользуются, какими системами, но мы вообще не знаем, чем люди пользуются нашим сайтом. Ну, то есть обычно мы могли сказать там, ну, если у вас там люди пользуются, не знаю, хромом, давайте в большей степени, давайте делать решение под хром, чтобы вот у них было хорошо, а у остальных там 5% пользователей. Ну, как есть, так и будет. Но здесь-то мы даже выбор сделать не можем, потому что мы не знаем, чем люди пользуются-то и пользуются ли вообще. Может, они даже знают, что им очень сложно читать все эти статьи, где есть цитаты, и просто их игнорируют у нас на сайте. То есть мы вообще даже не можем никакую статистику собрать. И какая-то, не знаю, после прочтения всех этих статей и обсуждения в интернетах, как-то тлен какой-то. Что делать-то?
Ну, я для себя все-таки несколько выводов сделал. Первое, если вдруг мне зачем-то придется делать вот это странное цитирование, которое повторяется 2 раза, я, скорее всего, буду прятать от скринридеров второй вот этот большой блок выделенный, потому что, ну, визуально-то его все равно не видно, а в тексте он все равно есть. Я историю слушаю сверху вниз, и ладно. То есть то, что его прям выделили, ну, опять же, это мое предположение, что так стоит делать. И, опять же, в одной статье я это видел, как один из примеров, по-моему, как раз-таки Хейден Пикеринг говорит, что убирайте, ничего страшного, добавьте отдельный классик, который это прячет. Ну, типа, реально, если и меня бесит от того, что я это визуально вижу 2 раза, слушать это 2 раза, а еще если там здоровенная цитата, то странное ощущение. Почему? Особенно учитывая, что блок-квот читается по-разному в разных местах, и где-то это просто дублирование текста. Ну, странно, как будто что-то сломалось в верстке. Наверное, стоит убирать. С точки зрения использования, я как раз-таки сторонник тех третьих, которые не то чтобы стоит что-то радикально менять, потому что я в целом понимаю все варианты, в какой-то мере плохи, в какой-то мере хороши. А что важно, если мы считаем, что цитата — это важное что-то для навигации по сайту, ну, допустим, так вот сделан сайт, то тогда, конечно, нужно какой-то лендмарк дать. И здесь есть один из примеров, например, A-Site использовать, в котором у тебя ты можешь там внутри как раз-таки футеры, тексты и так далее. Короче, у тебя есть способы попасть в... Я его называю каталог лендмарков, куда ты можешь между заголовками переключаться, между секциями. И окей, тогда я размечу это по-особенному. Но я тоже понял, что я понятия не имею, что такое блок-квот, хотя столько лет им пользуюсь, а он оказывается гораздо сложнее. Ну, то есть я тоже его использовал для выделения, хотя это должны быть цитаты, причем цитаты на что-то внешнее. Но с точки зрения пользователя, ну, может, иногда и просто P надо сделать вообще и с отдельным классом. Ну, типа... Мы же просто читаем текст. Типа, кем он написан? Напишите в тексте, что written by написано вот этот человек вот в этой, там, не знаю, статье написал вот это. Прям возьмите, напишите текстом. Зачем эти условные обозначения?
Мне кажется, после прочтения этого всего должно поменяться даже не наше отношение к тому, как писать эти статьи, потому что мы скорее пишем свои статьи сами и сами как-то подверстываем. ты работаешь в сервисе, я работаю в сервисе, мы не делаем статейные сайты в основном. Это довольно редкая история. Скорее всего, там люди пользуются каким-то конструктором. У них есть CMS-ка, где они просто вставляют какой-то блок с цитатой, делают его большим. И вот этим вот ребятам, мне кажется, нужно прям задуматься и сделать несколько вариантов для цитат, потому что цитаты нужно прям спрашивать своего пользователя по смыслу. Ты что хочешь? Ты хочешь повторить и просто выделить красиво? Тогда давай сделаем вот так. Если у тебя там какая-то типа а-ля сноска, сделай ее сайдом. Если у тебя реально цитата, которая не повторяется, она вот прям цитата из какого-то источника, ну тогда сделай вот так вот, чтобы ее прям прочиталось и было, ну, самый нейтральный вариант из всех, которые здесь есть. Ну, то есть как будто бы вот этим ребятам, которые делают CMS-ки, надо задуматься и сделать разные варианты для пользователей.
Но тут вот почему я как раз-таки на стороне сторонников, простите за каламбур, за тавтологию, как я занимаю третью сторону, которая за то, что надо подстраиваться под существующее, а есть же Markdown. У нас же есть большое количество Markdown'а, который просто ведет себя так, как ведет, и там цитаты можно создавать. Ну, то есть специальным синтаксисом. Он просто превращается в то, что превращается. Он превращается в блокод. Опять же, он там может понять, что если несколько абзацев, по-моему, короче, можно сделать там многострочную цитату. Есть, опять же, разные плагины для Markdown, которые вообще хитро вывернуто делают цитаты. Но в целом, если мы говорим про CMS, очень такой частый формат, который сейчас встречается, это вот тебе Markdown. В Markdown, правильно? На GitHub там вот том же самом. И он же тебе не будет генерировать по статьям Адриана Розелли. Он же будет генерировать так, как в нем написано. А это значит, что по-хорошему реально нужно подстраиваться под это. Там в целом нет понятия вот этого сайта. То есть ты можешь атрибуты в Markdown вставлять, но по умолчанию там нет такого, что ты что-то на что-то ссылаешься, там просто блок-код. И это же проблема для веба. Ну, очень много сделано на Markdown, и до сих пор делается, и будет делаться.
В общем, тлен.
Да, учите HTML, и, по-моему, все-таки пользуйтесь, как пользуйтесь. Главное, что в вашем поле... Проверяйте на пользователях, черт побери. Если им удобно, так и ладно, не слушайте никаких подкастеров и блогеров. Главное, чтобы пользователям хорошо было. Ну, а сейчас мы ответим на ваши вопросы, которые пришли на наш ящик podcast@webstandards.ru. Наш слушатель Сергей просит конкретно подсказать ему с одним решением. Сейчас вам придется включить воображение. Я постараюсь зачитать аккуратненько, но вот представьте себе в голове. Сергей спрашивает, можно ли такое сделать на CSS? Есть заголовок, главное меню, панель инструментов и вкладки. Ну, такая шапка. И под этим либо таблица с данными, либо текстовый редактор. Задача такая, чтобы при прокрутке страницы все элементы прокручивались вверх до момента, когда останется только таблица или редактор. Ну, то есть представьте себе, у вас есть какая-то шапочка, она вот там, еще какие-то элементы, они едут-едут вверх, доходим до таблицы или редактора, после чего прокручиваться будет только содержимое таблицы или редактора, чтобы низ таблицы или редактора всегда был приклеен к низу страницы, а верх сайта был прокручиваемый до момента, когда таблица не станет размером с сайта. Тут, конечно, мы с Юлей тут обсуждали, надо еще понять, что конкретно хочет сделать Сергей, но я надеюсь, я понял правильно. Если что, Сергей, пишите еще, попробуем. Или приходите, кстати, в наш чат, те, кто нас поддерживает, и, в общем, там вам накидают примеров прям конкретно. На Кутпене все соберем. Но я бы делал это так. В целом, я бы просто вот эту таблицу или редактор, я бы сделал высоты вьюпорта. Ну, наверное, хочется сделать так. И если оно внизу страницы, когда мы дойдем до самого низа, уже скроллить некуда будет. Поэтому у тебя просто будет редактор на весь вьюпорт. Здесь, опять же, проблема, как это с мобилкой, с адаптивностью сделать, чтобы было удобно пользователю. Тут, конечно, проверять надо. Потому что таблицы и редакторы на мобилках — это такая прям веселая история. Экран покажет наш. Ну, в общем, есть еще единицы измерения DVH, SVH и LVH, которые недавно ввели, которые вам помогут в том же самом Safari, у которого VH вообще не такой. Все зависит от фазы Луны и от того, как вы покрутили браузер, где какие браузерные элементы показываются. Поэтому я вот последнее время все чаще на DVH перехожу, если есть возможность, с фоллбэком на VH. Ну, в общем, окей, мы сделали вот эту вот штуку. А дальше история со скроллом, на самом деле, ну, типа, работает обычный скролл. Мне кажется, ты просто крутишь. И дальше, чтобы внутри только прокручивалось или не шло куда-то, есть CSS-свойство overscroll behavior по-моему, контент или как-то, или контейн, я сейчас точно не скажу, простите. Ну, короче, погуглите по MDN-те overscroll behavior. Оно позволит закрепить скролл в том месте, где вы сейчас находитесь. Это для модалок обычно используется, чтобы вы, когда скроллите модалку, сзади бади не начал такой внезапно танцевать. Когда у меня закончился контент, у меня там сзади пошла таблица гулять. Делайте escape, вообще не в том месте находитесь. Поэтому супер крутое свойство. Ну, чтобы у вас, типа, есть вот табличка, которую вы делаете в контейнере, в ней есть свой скролл, ну, вот прикрутите, попробуйте это свойство и посмотрите, подходит или нет. Ну, а в целом, я надеюсь, что я просто правильно понял вашу задачу. Не факт. Если не понял, простите, пишите еще. С вами был 446-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко
и дизайнер на CSS Юля Мецен.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на podcast@webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.